Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 29 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Идет? Нет, пока не идет, ну сейчас пойдет. Заранее заходите, подключайте, сейчас запустим. Надо пару танцев с бубном сделать, и пойдет жара. Есть, все. YouTube запущен. ВКонтакте тоже запущен. Говорит Москва 94.8 FM с галочкой. Видите, там не надо танцевать с бубном. Там все само по себе как-то работает. И в Телеграме радио говорит МСК латиницей в одно слово. Тоже все работает. Джекпот, дядя Вася, Юрий Константинов, Виталий, Фили, Михаил Григорьевич Санкт-Петербурга. Здесь все, ну вот я читаю тут эти ваши сообщения по поводу зарплат. Дядя Вася пишет, а у вас тоже вся зарплата в белую? Или вариант не скажу? Нет, у меня вся зарплата в белую, дядя Вася, у меня все честно. Вариант не скажу мне нравится, да? То есть либо в белую, либо, ну, не буду говорить. Нет, у меня в белую. Ну, кто сказал, что я... Ну, я же могу соврать. Вы же как проверите, да? Но у меня все белое. Серые зарплаты будут всегда вне зависимости от действий властей. Будут всегда, конечно, зависеть только от... Тут важна пропорция. Сколько белых, сколько в серую. Вот в последние годы, насколько я понимаю, все было в порядке с тем, чтобы выровнять эту пропорцию в пользу нормальных человеческих белых зарплат. Сейчас вот не знаю, как оно повернется в будущем. Мы же помним, налоги у нас там, да, вот эти все, их много становится. Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно все выйдет. Нет площадки достойнее, чем Вилайет Рутуб. Губернатор Осипов, ага. Ага. Да, его нет, кстати, здесь сегодня. Он сегодня... Сегодня филонит, сволота такая. И у нас, наверное, половина сотрудников не в штате, и у вас, или на вы, так, наверное, половина сотрудников не в штате, сознайтесь. Я не знаю про половину сотрудников, я, слава богу, никакого отношения к отделу кадров не имею, не знаю, кто в штате, кто не в штате, как оно там это все работает, поэтому ничего не могу вам по этому поводу сказать, а если бы знал, то я не уверен, что сказал бы. Че вы меня вот сейчас здесь докапываетесь-то до меня? Откуда я знаю? Я что, отдел кадров, что ли? Нет, я не отдел кадров. Шейхи из Эмиратов пригласили Макрона на ужин. Слушайте, там вчера интересная была тема с Макроном, ну, точнее, с Дуровым. Под вечер его же отпустили под залог, там, в несколько миллионов евро. Отпустили под подписку о невыезде, типа того. Он не имеет права покидать территорию Франции и должен отмечаться, где-то там отмечаться, ну, в полиции, наверное, два раза в неделю. Вот такая схема прекрасная. Мне кажется, знаете, есть такой прекрасный фильм, он в свое время был недооценен, и даже, я бы сказал, его ругали, но потом вышло продолжение, оказалось, что фильм-то был абсолютно гениальный. Называется «Эпизод 1. Скрытая угроза. Звездные войны». И вот там была такая фраза, или это во втором было эпизоде, значит, агрессивные, это во втором было, по-моему, эпизоде, агрессивные переговоры, которые ведутся с помощью световых мечей. Вот мне кажется, что то, что мы сейчас видим с Дуровым, это и есть те самые агрессивные переговоры, которые ведутся с помощью специальных стульев. И потенциальную угрозу того, что ты на эти стулья, тебе придется на них присесть. Вот в чистом виде переговоры мы сейчас с вами видим. Дурова взяли за живое, сказали, что вот так и так, дела, тут статьи, Боже мой, что за статьи? У тебя здесь и наркоторговля, и проституция, и все прочее, прочее есть. И еще там тебе за детей за каких-то твоих прилетит сейчас. И еще очень много всего разного тебе может прилететь. Мы сейчас соберем у всех стран мира, какие есть к тебе претензии, все здесь их аккумулируем и все тебе выдадим. Вот. А в этот момент давай с тобой будем договариваться. Вопрос только, о чем они договариваются? Вариант это, учитывая вот эти утечки о том, что Макрон хотел перегнать Телеграм к себе и сделать его французской соцсетью, это может идти речь о том, что Макрон до сих пор хочет себе забрать Телеграм. Вообще хорошая, кстати говоря, схема такая, рэкетирская, вот у тебя ничего не было, никто у тебя во Франции ничего не придумывает. Конечно, вино как средство социализации, оно работает наверняка, но вряд ли это можно назвать соцсетью. И вот... Берешь такой, значит, у тебя гражданин появился французский, у него есть классная соцсеточка, очень популярная, очень классная, вообще мечта. Берешь и забираешь ее себе с его молчаливого согласия. Ну, может быть, и не молчаливого, может быть, надо будет еще пару слов сказать. Ну, отпустили. Вот таким вот своеобразным образом Дурова, как, по крайней мере, он в тюрячке не будет сидеть, в СИЗО там каком-то французском. И пошли разговоры о том, что, значит, сейчас надо обязательно какому-нибудь из государств, я вчера прочитал таких постов очень много, значит, говорят с прицелом на Арабские Эмираты, но говорят, ну, почему бы нам не сделать, например, так же? Ну, потому что мы граждане, он, у него гражданство есть России и Эмиратов. И вот они говорят, значит, а почему бы не взять сейчас, например, какому-нибудь государству, его оттуда не вызволить? Суперкрутая спецоперация. С окном в границе, и все, и вытягиваешь оттуда Дурова, привозишь к себе, поливаешь Макрона грязью и все прочее. Есть у меня ощущение, что никто ничего подобного делать не будет. Будут переговоры. Французы поговорят с Дуровым, все ему предъявят, все ему распишут, какие у него есть перспективы, и ему придется принимать решение. И учитывая то, что он уже не сидит в тюрьме, а вышел под залог, и там необходимость отмечаться, говорит о том, что, в принципе, переговоры проходят пока успешно, пока нормально. Там есть о чем договариваться еще, но точки соприкосновения найдены. Ну, я вижу, по крайней мере, это именно вот так. Да, значит, Юрий Константинов присылает мне мем, где этот суперопасный преступник из фильма «Такси», по-моему, 4, это был фильм «Такси 4», может, я путаюсь в цифрах, где он в таком специальном костюме был, что типа вот это вот Павел Дуров, да, видел я эти мемы, забавно это все, это когда ему не те краники подключили там к системе и водой его наполнили. Великолепный, конечно, был фильм. Ведутся с помощью синего скуфа Смурфика с Олимпиады. Это пытки ведутся, вы имеете в виду. Не отдашь ключи, я на тебя женюсь. Франция же. Все это экстремизм, порицаем, осуждаем. Согласен, да. Порицаем, осуждаем. Фантомасы из нашего Паши делают эти Луи де Финесы. Вот, тут вопрос в том, насколько он наш. Я бы, как с деньгами, помните, вот эти наши деньги, которые там где-то хранятся у них, то ли в Европе, то ли в Соединенных Штатах Америки, дивиденды, с которых они пытаются передать Украине, у них, кстати говоря, плохо получается, вот сейчас там они пытаются их найти, то есть они сначала деньги потеряли, теперь дивиденды не могут найти, ну, хорошо, мы-то, в принципе, не против, но я предлагаю к Дуру в этой ситуации относиться примерно так же, как к тем самым деньгам, сколько там, 300 миллиардов, что-то такое, забыть. Надо забыть и отпустить. И уже мыслить наперед. Вот у нас постоянно, у нас что плохо, вот мы наперед как-то, прям совсем в дальнюю не мыслим. Мы все время как-то реагируем. Реагируем с переменным успехом. Иногда блестяще реагируем, иногда не очень реагируем. А вот здесь надо уже вперед смотреть. Поэтому подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте. Подписывайтесь. Вот я вам точно говорю, будущее наше, это вот там, ВКонтакте. Правда, я сегодня слышал, что белорусы запускают своего убийцу Ютуба. Ладно, это даже все эти шутки про картошку, мне кажется, здесь неуместно. Сама по себе новость хороша. Я вас слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
А вот по поводу, вы говорите, это вот про деньги, да, забыть. Слушайте, да. Ну... Давайте так, вот, допустим, государство забывает, да, эти деньги, но они же, да, там ошиблись по поводу того, что размещали.
Угу. Ну, а ошиблись, почему не люди, ошиблись, допустим, я не могу сказать, что взяли... они ошиблись, неправильное слово, ошиблись. недооценили коварство и ненадежность европейских партнеров.
Хорошо, это вы красиво сказали, ладно, согласен. А вот, допустим, когда человек взял кредит и не рассчитал свои возможности, и должен там тысяч 70-80, да, там приставы, его государство кошмарит. То есть государство человеку не может простить, банку сказать, что ну все, прощаем, типа амнистию сделать там на небольшую сумму. Uh-huh. А мы должны государству простить.
Ну, очень просто. В свое время Владимир Владимирович говорил нечто подобное, отвечал на схожий с вами вопрос. Когда, мне кажется, где-то в году 2014 это все происходило. Я была большая пресс-конференция или что-то такое. И у него кто-то из Крыма, то ли журналисты из Крыма, то ли просто жители Крыма спросили.
Про приватбанк?
Да, вот у меня кредит в приватбанке. Он сказал, ну так живите себе спокойно. Вот зависит от того, где вы взяли кредит, понимаете? Здесь же деньги не у нас лежат, деньги лежат там. У нас нет к ним доступа никакого. Точно так же и с кредитом. Если вы взяли кредит в Штатах, ну ошиблись, не возвращаете.
Почему государство не может помочь, а мы должны простить государство?
Но вы не должны прощать государству. Я говорю, что надо забыть и отпустить ситуацию. Если потом, в будущем, появится возможность их оттуда забрать каким-то образом, это нужно обязательно сделать. Но сейчас нужно сделать вид, как будто их не существует, потому что можно до бесконечности сидеть и плакаться.
Обидно, деньги большие.
Обидно. Но так вот можно сидеть как раз и плакать. Как же мне обидно, какой же кошмар. А можно стараться как-то идти дальше и иметь в виду эту ошибку. А потом, если появится такая возможность, их забрать назад. Я не говорю, что надо забыть о том, что они так с нами поступили, и простить им этого. Ни в коем случае. Это нужно взять как урок. Но добыть-то эти деньги, спасибо большое, взять эти деньги назад-то нет никакой возможности сейчас. Как вы их оттуда возьмете? Как вот, надо как к соточке, забытой в кармане зимней куртки, понимаете? Соточка, приятно, но вот когда до зимней куртки доберемся, найдем соточку, тогда будет приятно. А сейчас что делать? Остались без соточки, даже без трехсоточки. Я не про Land Cruiser. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Денис, 9-этаж.
Здравствуйте, Денис.
Вы знаете, чем дальше вся эта история с Дуровым идет, тем у меня больше ощущение, что просто кто-то облажался.
Угу.
Вы не допускаете такого, что они просто... Кто-то что-то не так понял, кому-то сказали, разберитесь с этим телеграммом. Какой-то генерал отдал под козырек, давайте арестуем. Судя по тому, что они сейчас делают, то каких-то женщин ищут, теперь каких-то детей. Надо как-то оправдываться. То есть там явно такое ощущение, что у них ни хрена нету.
Скорее всего, у них ничего
они
нету, да.
Они не знают, зачем они это все сделали.
Да.
Зачем и почему? Да просто побрить Виакама. Знаете как? Неужели там сидят такие продуманы, которые вот это... Или там сидят какие-то, идиоты.
Угу.
Да, тем более, вообще, что французы, я уж не помню, кто сказал, нация создана из вздора. Ну да, что нужно делать, если проиграла... Да, что надо делать, Георгий, если проиграла сборная Франции по футболу? Вот что надо французам делать в этом случае?
Бить
витрины, сжечь машины, правильно?
Ну да, вот тоже мне что-то такое, поджигать российские поля.
А если выиграла?
Ну, примерно то же самое, только с улыбкой на лице.
Только в два раза больше,
да,
правильно?
Да.
100%. Они головы рубят королям, потом императоров назначают. Ну, они такие вот. То, что там больше лажи, мне кажется, все-таки. Они просто тоже тупо лажанулись. Вот. А по поводу того, что вернутся деньги или нет, ребят, когда их туда переводили, с ними прощались изначально, все эти годы. Неужели действительно кто-то думал, что их когда-то можно будет подойти к банкомату и вернуть? Все серьезно, что ли? Даже до всех событий, до 14-го, до 22-го, когда деньги уходили туда, еще слово такое применяли, стерилизация, вот, денежная масса, на кастрацию похоже. Все, просто были лишние деньги, от них надо было как-то избавиться, не совсем прямо в печке сжечь, на что-то потратить, но вроде как бы цивильно. Их просто выбили из экономики. Они были излишни. Зачем? Что сейчас плакать-то по ним?
Ну, это 100%, да. Вот надо... Я за то, чтобы перестать плакать. Я, на самом деле, к этому веду больше всего. Спасибо вам большое, Денис. Плакать надо перестать. И здесь мы тоже сейчас, мы обязательно будем плакать. Я прям вижу уже все эти заголовки. Дуров оказался предатель. Я вижу, как все те, кто его сейчас уже как только по нему не прошлись, из, значит, либероты всякой вонючей, переобуются и скажут, вот вам, пожалуйста, пример того, как человек перешел на сторону добра и начал сотрудничать с французскими властями. Вот надо предвидеть это уже и подготовиться. Не произойдет, если окажется, что Дуров наш слоняра, и такой, значит, а пошел-ка ты, Макрон, знаешь, куда? Быстро-быстро, да, вспоминай предков, называется. Сейчас придем, там, Наполеон ты недоделанный, иди хомяка потапай со женой своей, там, да, и вот это вот все. И мы его вызвали, и он окажется суперслон вообще, и будет в первом ряду на концертах шамана, в унисон с ним петь все его хиты, что-то такое. Мы скажем, ну как же приятно все-таки, оказалось, ошибаться. Но уже будет у нас подготовленная ситуация, у нас уже будет подготовленный ко всему ВКонтакте, мы уже будем с вами смотреть трансляции только там, и будем там читать посты, будут там анонимные сообщества, неанонимные сообщества, всякие разные, будут там военкоры и все прочее, и все это перейдет назад, вернется во ВКонтакте. И мы еще и удивимся, и обрадуемся, какой Дуров хороший. Нежели чем через несколько месяцев, может быть, полгода, может быть, год, это же может длиться до бесконечности, вся эта катавасия французская. И еще, учитывая все то, о чем сказал Денис, я полностью с ним согласен, что вот нация, значит, из вздора, это вообще отличная фраза, кто бы ее ни сказал, прям очень сильно подходит. То, что у них ничего на него нет, это 100%. Они сейчас как раз пытаются там что-то, какое-то дело на него своять, чтобы это не выглядело совсем по беспределу. Но так у них ничего нет. Очень по-французски. В принципе, да. Но вот когда они в итоге все свояют, и он под них лежит, например, мы же допускаем такой вариант, и отдаст им телеграм, и начнут там снова банить Арти. Говорит, Москва может забанить. Ты можешь не забанить, на YouTube там как-то про все это между строек, да, пролетели. Ну, может быть, и нас забанят, и Арти забанят, и всех военкоров забанят, у которых будут там миллионные подписчики. И опять достанется бедному Диме Юрьевичу Пучкову, гоблину. Снесут к чертям собачьим в первых рядах, я уверен, он будет в первых рядах, Стасика, и как просто снесут. И вот все то же самое, только теперь будет в Телеграме. И мы такие, о, боже мой, какой кошмар, опять все повторяется, а что нам делать, и будем быстренько, спешно как-то все это перебегать, перетаскивать, а там не будет базы, там, постов, видеороликов, еще чего-то на этом ВКонтакте, и придется все начинать сначала, и нет аудитории, и снова вот эта битва за аудиторию начнется, вот зачем эта спешка нужна будет? Сделать это сейчас. ВКонтакте отличная платформа, прелесть. Рекомендаций нету, говорят там, вот в ВК нет рекомендаций. Так и в Телеграме нет рекомендаций. А те, что есть, кривые, кошмар. То же самое. Телеграм вообще дикая площадка. Там ничего нет, это чаты. Это просто чаты. Я открою вам глаза, народ, вы залипаете в чаты. Просто читайте много букв. ВКонтакте на 10 голов лучше. Я вас слушаю. Здравствуйте. Я как амбассадор. Может, они мне мерч какой-нибудь пришлют уже? Я целую неделю за них тут выступаю. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай. Ну, по поводу денег, давно нужно было забыть, потому что это, в принципе, деньги государства. Нам с вами от этого вообще никак ни горячо, ни холодно. Вот вы представьте, если нам их отдадут через месяц, два, три, что изменится у нас в стране? Абсолютно ничего. Это деньги просто растворятся, и все у нас. Сейчас они растворились там. Это похоже, вот как китайцы говорят, вот юани хорошие, и вот юани плохие, отстаньте от нас. Ну,
китайцы так говорят про свои юани, кто? Что они у них плохие?
Ну, юани же есть серые какие-то или черные, там, которыми расплатиться нельзя товар.
Да.
Ну а как, вы не знаете разве?
Нет,
что юани, которые на счету у нас в России... их не принимают в Китае.
Почему?
Ну, почему? Нам объясняют китайцы так, что юани, которые у вас на счетах, это юани серые, мы не принимаем.
То
говорят
черный,
об этом уже недели три.
Ага. Ладно, хорошо. Ну, пускай говорят. Ага. И к чему тут вы телегу мне эту про юани-то задвинули? Ой! Ой, что-то там страшное началось, страшное. А наши обещали арестовать имущество на сумму арестованных наших средств, пишет Игорь Маслов. Ну, может, и арестовали, не знаю. Нет, это надо сделать, надо арестовать обязательно, почему нет? Арестуйте имущество, не надо забывать им это. Но эмоционально надо отпустить. Так, чувак про другое толкал, мол, государство деньги на Западе посеяло, какие-то заумные эксперты попустились, малех, с нашими деньгами, а с простого Лехи долги по коммуналке в Чертанове дерут в три шкуры, не дай бог Леха не заплатит за коммуналку месяц, его жилищник съест, мужик про это противоречие говорил. Да я не вижу здесь никакого противоречия. Какое отношение долги по коммуналке у Лехи из Чертанова имеют к инвестиционным миллиардам, которые государство вкладывает в те или иные места? Какая связь? Что, государство, если прогорело с инвестициями, это значит, что оно должно еще и долги Лехи как по коммуналке? Простите, я связи особо не вижу. Жуков не платит, Алёхе зачем платить, пишет Юрий Константинов. Это неплохо сейчас было, да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте.
Связь такая, что государство может допускать ошибки, и мы прощаем деньги.
Да.
А человек допустил ошибку, ему государство не может никак помочь. Вот какая связь.
Все, господи, вы что, уже... перезвонили, что ли, мне опять? А, ну да, это же вы же. Господи, вот не отпускай ты человека. Повторил ту же самую свою фразу. Нет здесь никакой связи. Слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Мы выпускаем один момент, что архитектором телеграммы является брат Николай Поля Герова.
Да, ну почему мы упускаем? Мы не упускаем. Это просто особо не имеет значения, на самом деле.
Ну, я так подозреваю. Наверное, со мной согласитесь, что ключи шифрования как раз у него.
А здесь дело не в ключах шифрования просто. Вот в чем проблема.
Ну, на самом деле я считаю, что, может быть, это я только считаю, может, кто-то меня поддержит, что Павел Дуров — это как глянцевая обложка журнала на Телеграме.
Да не такая уж она и глянцевая. Павел Дуров — это визионер. Это идейный вдохновитель, да. А брат — это исполнитель. Да, действительно, у него брат там разработчик и программист, который пишет тот самый код. Но любому программисту и разработчику надо дать понять, что надо написать, понимаете?
Ну да, но пишет-то он.
Пишет он.
Писал он и команда программистов, насколько я
знаю. 100%. Ну, конечно, да. И пишут до сих пор.
За Павлом был маркетинг.
Да.
Продвижение.
Да.
Вот.
В том числе.
И он архитектуры-то, может быть, и не знает.
А так никому идет, архитектура и не нужна. Никому читать ваши переписки, где вы скидываете счетчики, не надо. Нужен доступ к платформе. Доступ такой, чтобы по щелчку пальца в нужный момент банились нужные ресурсы. К Телеграму нужно относиться не как к чату. К Телеграму, спасибо, нужно относиться как к социальной сеточке. А то, как они поступают с социальными сетями, к которым у них есть доступ в нужный момент, расчехляя их как информационное оружие, мы с вами видели на своей шкуре. Вот что им нужно. Все эти, значит, какие-то пароли и коды доступа для того, чтобы их спецслужбы читали и боролись там с наркотиками. Вы видели вообще Францию? Видели Олимпиаду? Может, видели, что у них там происходило на улицах? Прямо вот на открытии Олимпиады, там вот прямо в этой толпе, куда билеты продавали за какие-то бешеные тысячи долларов, прямо там наркотой торговали. О какой борьбе с наркотиками идет речь? Это Франция. Это страна перманентно под наркотой. Дело не в наркотиках. Дело в контроле информационного ресурса. Над информационным ресурсом. Вот и все. Но если брат гражданин России, пусть напишет нам мессенджер национальный. Да не мессенджер нам нужен. Плевать на мессенджер. Мессенджеров этих десяток тысяч. Не надо, значит... Не такая это тяжелая технология писать мессенджер. Дело в информационном весе. Почему-то, когда надо, мы такие телеграм-каналы, все, аудитория. Когда не надо, мы мессенджер. Никакой это уже не мессенджер. Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:35 в Москве, сегодня 29 августа, четверг. Как же это грустно звучит, 29 августа, ужасно. Самые грустные дни в году, мне кажется, вот это 20-е, конец 20-х чисел августа. Четверг, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бен, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в нашем сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Везде подпишитесь, лайки на Ютьюбе обязательно поставьте, в чат залетайте. Дуров Евгений пишет: такой же наш, как и Каспаров, Слепаков, Макаревич и так далее. Плевать на него с высокой колокольни, с жеванной морковкой, неделю уже одно и то же мусолим. Ну, во-первых, меньше, чем неделю все-таки. А во-вторых, эти все иногенты. Он, кстати, нет. Он никакой не иногент все-таки. Да. Так, Григорий, Санкт-Петербург какую-то мерзость с пляжа присылает, это мы такое, лимузин тоже какую-то мерзость присылает, тоже на воде на какой-то, вы что-то как-то мерзкое все прислали мне сейчас, не нравится такое. Немного зрады, как по мне, противоречие очень явное, наше прекрасное государство, его самые рьяные представители готовы собственных граждан стрясать все налоги, все долги, с долги отключить свет, воду, жилье забрать, чтобы по итогу что, в виде налогов, поборов, акцизов и иных сборов эти деньги попали в бюджет, а потом оказались как супервыгодные инвестиции в недружественных странах, где мы потом их теряем. А ведь эти деньги могли пригодиться тут, а вовсе налоги не пришлось бы поднимать. Да, наверное, но так и работает экономика. Только что, знаете, короткий курс по экономике преподали, Виталий. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Я, конечно, понимаю людей и вообще наше общество, которое вот подняло вот эту, ну, назовем шумихой по поводу Дурова. Но вот лично я, конечно, разочарован. Я именно в чем поясню. Меня разочаровывает реакция наших властей. То есть уже кто только там не наговорил: ой, давай к нам, и мы тебя любим, мы тебя там примем. Вот мое мнение, по сути, предатель. Вот сейчас вот его, допустим, сюда привезут, вот, допустим, он вырвался, и нам его отдали. Он разведет здесь вот эту же бодягу, за что во Франции его там сейчас и хвост мы прижали. Понимаете? А мы его тут ждем, как бы. Давай к нам. Понимаете? Это вот, можно я приведу пример, которого, ну, как бы, земли. Вот представьте, вот вы, ну, не вы, это так, оборот, видите, вот человек едет в метро с бабушкой, с мамой, с женой, там, с двумя детьми. Заходит какой-то пьяный урод, извините, облеванный весь, начинает там бузить, дебоширить, с кем-то подрался, это все на глазах у вашей семьи, и получается... к этому человеку нет, этому, к администрации метрополитена нет претензий. Претензии вот к этому бомжу. Понимаете? А я вот так не считаю. Я считаю, что отвечать должно руководство, почему этот бомж там оказался в метро в таком виде и в таком состоянии. Если не в состоянии ответить руководству метро, значит, зададим вопрос мэру. Если мэр не в состоянии, значит, правительству. Если правительству, значит, самому главному. Понимаете?
Ну что, вы думаете, что президент должен отвечать за бомжа в метро?
Нет, конечно, Георгий, я вам про суть, вот как вот я рассуждаю, понимаете, у нас его тут, говорю, вот прям давай сюда и дорожку мы расстелили, а я считаю, что он предатель и, в принципе, ну, плохой человек, понимаете, а наши власти уже
прям... А вот почему он предатель, по-вашему?
Ну, потому что, во-первых, он уехал, во-вторых, его просили о сотрудничестве, и, понимаете, не для галочки, Георгий, вы же прекрасно понимаете, да, и все нормальные люди понимают, что ему не хотели тут, в принципе, плохо сделать. Хотели, чтобы он помогал. А он отказался. Отказался административно. Понимаете, еще как бы насмехаясь. А вы мне ничего не сделаете. Это, по сути, так предатели делают. Потому что они вот хвосты всем прижимают, понимаете? Как вот фашисты, когда строили людей. Все стояли, хвосты поджав. Потом фриц выходил и говорил: а вот мы тебе там сейчас яйца дадим, молоко и тепло. И сразу люди выходили, одевали белые повязки. И сразу павлиные хвосты распушали. Вот этот вот Дуров так и сделал. Я не против него, пусть занимается там, ладно, я сам Телеграм пользуюсь там, надо дать ему должное, объективная информация, он там, ну, как бы правда там есть. В итоге там все поэтому оказались. Но петь дифирамбы нашей власти ему, это просто унизительно, вот лично мое мнение.
Ну, есть в эти дела. Я, кстати, знаете, не видел, чтобы власть пела ему дифирамбы. Вы где это?
Ну, в новостях же Георгий,
ну, кто ему пел дифирамбы? Ну, говорили, что за него там вот там посольство работает по нему, еще кто-то. В Министерстве иностранных дел говорили об этом. Ну, никто дифирамбы-то ему особо не пел. Дмитрий Анатольевич пост написал о том, что он вообще-то его предупреждал много лет назад, что нет места лучше, чем Россия для его деятельности. Он его не послушал. Но я не могу сказать, что это дифирамба. Это скорее такая, такой, типа, а я же говорил формат от Дмитрия Анатольевича.
Ну, с Дмитрием Анатольевичем мы все, по-моему, уже давно согласны, поэтому вопросов нет.
Ну, да, а есть вот, такое, да.
Ну, я, мне главное, чтобы вы понимали.
Не, что, я понимаю, я понимаю, о чем вы говорите, но вот если это аналогия с нацистами, да, если от нее оттолкнуться, то для того, чтобы можно было назвать Дурова аналогом вот такого предателя, он все-таки должен нацепить на себя вот французский триколор на руку и начать с ними сотрудничать. До этого времени, в принципе, он никакой не предатель. Он отказался от сотрудничать. Предатель — это тот, кто, например, сотрудничал с российскими властями, там, да, с ФСБ, например. Ну, в чем там, вот, о чем он сам много раз говорил. Вот он сотрудничал, сотрудничал, а потом взял и перебежал на другую сторону, начал сотрудничать с ЦРУ. Или там АНБ. Вот это предатель. А он здесь не сотрудничал, и вроде как пока там не сотрудничал. Если начнет сотрудничать, тогда предатель, да. Тогда да. А пока он такой, он пытался это устроить из себя, и ни нашим, ни вашим. И вот, и достроился. Нигматуллин присылает, что москвич купил. Поздравляю. А, жене это, да? Ну, я поздравляю с покупкой. Новые машины — это всегда приятно. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте, сейчас пробегусь еще по сообщениям вашим. Добрый вечер.
А, да, здравствуйте, меня слышно.
Да, здравствуйте, лимузин. Что за мерзость такую вы шлете? Вот где-то вы красивым сидите.
Я был на море.
Но сейчас вы не там уже, я надеюсь?
Я вчера приехал.
Слава богу. Все.
Общие впечатления, скажем так, от наших морей у меня почему-то прекрасные. Не знаю почему.
А что почему-то-то? В Краснодарском крае были?
У нас же принято ругать все наше.
А, ну это знаете, да.
Я могу поругать, ну мы сейчас отключимся, если я могу поругать люфт-клозеты на трассе М4 где-нибудь в Липецкой области. Я вам скажу, ребята, что это не Байден там нагадил, что не то, что туда войти, туда рядом стоять невозможно, понимаете? Это вот наш показатель, посмотри на себя со стороны, называется. Вот, это вот единственный минус, скажем так, а все остальное прекрасно.
Ну, умеют
создать уют. Вот, смотрите, Дурова я не могу считать предателем, потому что не государство же, не за государственные деньги, скорее всего, он создал свой продукт, а потом он там как-то пытается распоряжаться. Летчик, угнавший самолет и передавший его властям других стран, ну да, там предатель. Здесь немножко другая история. И вообще черно-белым красить я не могу. Тем более таких людей, как Павел Дуров. В свете последних событий наших там 30 лет капитализма, могу сказать, что он имеет полное право моральное поступать так, как он хочет. Кому-то это не нравится. Ну, окей. Просто нам, нашему руководству, надо было вовремя с ним договариваться. С ним договариваться — это он нам нужен, а не мы ему, как оказалось, понимаете? И вот таких людей, как Павел Дуров, нужно, конечно, собирать у нас здесь, на нашей территории, но только не насильственным путем, а создавать, вероятно, какие-то условия, чтобы им здесь было хорошо жить, работать и творить.
Угу. Вот. Мне кажется, любые пути хороши, на самом деле.
Ну, как сказать, понимаете, Сахаров, например, там где-то в заперти там что-то делал, да, он великий человек, но я не думаю, что он был доволен своей жизнью. Настолько, насколько хотел бы.
И чего?
Ну, так что, для нас это хорошо.
Ну.
Для академика Сахарова.
Да, так, может, и наплевать, нет? Не, если человеку тоже хорошо, то отлично. Так называемая вин-вин, да, ситуация. Все выигрыши. Но так-то глобально. Надо, чтобы государство, ну, государство заинтересовано в своей выгоде. Хорошо. Какими возможностями это может достичь, такими пускай достигает. Я с вами согласен, что надо было его, ну, оставлять здесь, конечно.
Ну, понимаете, мы пытаемся все время сравнивать что-то с чем-то. Понимаете, Советский Союз с нынешней Россией сравнивать, ну, можно, но это бесполезная история. Понимаете, поменялись люди, поменялся взгляд на жизнь, менялась идеология, которая, не знаю, может, есть она идеология вообще. Поэтому призывать к совести в стране, где не развита, так сказать, идеология, вперед и смешник по виде коммунизма, как у нас было, да, ну, как-то, не знаю, бесполезно, мне кажется. Поэтому нужно найти какие-то другие рычаги, чтобы такие персонажи, как Павел Дуров, хотели приехать в Россию. Пока не удается, насколько я вижу. Но надеюсь, что это настолько пока.
Mm-hmm. Вот. Да, понял вас. Ну, значит, по поводу того, что там нельзя называть предателем, еще раз, я буду называть предателем того человека, по собственной воле он это сделал, не по собственной воле он это сделал, того человека, который начинает работать против своей страны. Вот тот же самый Сноуден, например. Ну, хрестоматийный же предатель. Он начал работать против интересов своей страны. Перебежал с той стороны на нашу сторону. На нашу даже полноценно особо и не перебежал. Просто у нас здесь отсиживается. Но он предатель? Он предатель. Предатель Соединенных Штатов Америки. Если вдруг даже самостоятельно, добровольно, Павел Дуров скажет, я теперь работаю на благо, значит, Французской Республики, в бан все эти ваши потрясающие телеграм-каналы отправляю. Здесь теперь он, французская цензура будет работать. Предатель? Предатель, конечно, предатель. Но чья это ошибка? Я буду считать, что это наша ошибка. Людей, которые допустили, что такой кадр был у нас в руках, был у нас в стране, делал что-то здесь, и мы его самостоятельно отсюда выпустили и позволили ему сделать что-то еще, за счет чего теперь можно на нас давить. Буду считать именно так. Буду считать, что виноваты мы. Как называть человека, который ради того, чтобы Апош была в тепле, сладко спать и сытно есть, отказался от своего отечества? Напомните, что Дуров говорил о том, почему он не приезжает в Россию. Ну, во-первых, тут спорная штука, приезжает или не приезжает он в Россию. В последнее время там есть информация о том, что вроде как он много раз бывал в России с тех пор, как он отсюда типа уехал. А почему? Ну, тут у него как-то не сложились взаимоотношения с властями, говорил он. И типа хотят контролировать его деятельность, а ему это не нравится. Он человек мира, он человек свободный, как он говорил. Но это было в прошлом. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Наши писатели ведь тоже ездили за границу, никто их предатель не считал, вообще патриотов были. Там Алексей Максимович Горький, да многие-многие. Ну и Дуров, наверное, никакой не предатель. Ну, хочет жить там, пусть живет. Мы сам будем гордиться, что он наш, русский.
А если он отдаст контроль над телеграмом французам, европейцам, американцам, и они начнут там свои порядки наводить?
Он просто умнейший человек, который наша страна не так часто рожает.
Не, ну, во-первых, наша страна очень часто таких людей рожает, но смысл не в этом, вы на вопрос ответьте. Если отдаст доступ, станет предателем или нет?
Ну, несомненно.
Вот, ну, тогда мы с вами полностью совпадаем.
Я сам физик по образованию, нифига начал.
Алло. Да, я слушаю вас, слушаю.
Вот гениальный Андрей Дмитриевич Сахаров, которому надо руки целовать за его первую водородную бомбу. Ну, каждый человек никчемный, который знать не знает и не вспомнит. В свое время пытались там пнуть его, радость от этого получали. А он же патриот, самый настоящий патриот. Он же, наверное, не предатель Андрей Ильич Сахаров. Как вы считаете?
Длинная жизнь, разные, разные страницы биографии. Ну, предателем, наверное, бы не назвал.
Вот и я так думаю. Спасибо.
Да. Хотя, ну, такая, знаете, спорная фигура. Я даже по-другому скажу. Наверное, на Сахарове отразилось очень сильно то, кто его в итоге поднял на знамя. Вот на знамени он оказался у людей, которых я спокойно назову предателями. Вот они очень сильно его почитают. А так, наверное, предателем не назвал. Не советую сейчас целовать руки Сахарову. Сейчас, да, сейчас, наверное, не будем. Звонящие защищают Дурова за жизнь за границей, но осуждают родственников чиновников за жизнь за границей, пишет Серхио. Есть тоже такое, но никто не предъявляет Дурову жизнь за границей. Вообще, да живи где хочешь. Плевать, с одной стороны. Это если я вот как человек говорю, обычный, мне все равно, где кто живет. Где хочешь жить, там и живи. А я предъявляю претензии скорее тем людям, кто его отпустил туда жить. Хотя он был здесь. Правдами, неправдами таких людей нужно держать у себя. Чтобы у них не было варианта, например, жить за границей и творить точно так же. Или чтобы им здесь было жить намного выгоднее, намного приятнее творить и делать все вот это. И сотрудничать с государством. Ну, либо, если он не хочет по-хорошему, чтобы было приятно, значит, надо по-плохому. Давай-ка ты останешься здесь с нами на свободе. Или, например, останешься не на свободе. Я утрирую. Но я за то, чтобы подобных визионеров, которые способны создавать нечто популярное, удобное и используемое, тем более в области информационных технологий, которые миром правят, таких людей нужно удерживать обязательно у себя. Разбрасываться ими не имеем права. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий Романович.
Да.
Здравствуйте. Ник Матулин уже.
Да, да, да.
Вот. Да, Георгий, я хотел сказать, что действительно, ну, во-первых, касаемо его талантов, да, то есть таких, как он, действительно, талантливых ребят много. Я вот по долгу службы, да, там встречал очень многих учащихся там среднепрофессионального образования, выдающиеся ребята, но такой склад обстоятельств, которые позволили ему стать тем, кем он стал, безусловно, нужно было с нашей стороны, вот я тут с вами полностью согласен, да, наше государство должно было эту, ну, политику в отношении даже вот конкретного человека, да, оно должно было пересмотреть. Вот. Но тогда, видимо, были другие времена, и нужно было быстро решать, реагировать, а он такой вот творческий гражданин мира. Хотя считаю его глупцом в этой ситуации. Алло, алло.
Да, я слушаю вас, слушаю.
Да, простите. Я согласен в этом смысле с Гудошниковым Алексеем, потому что, ну, вот так просто надеяться на то, что ты будешь вещать то, что ты гражданин мира и вообще ты за свободу слова. И... Но он молодец, он констатирует факты. Вот в России было так, в Америке меня пытались вот так, да. Вот. Но при этом почему-то вот этот криптокоуч, видимо, как-то посодействовал, да, и он попался на, ну, на мой взгляд, если рассуждать как гражданин Франции, да, допустим, если представить, то Франция делает все грамотно и в этом смысле правильно. Вот. Ну а то, что мы виноваты в том, что его отпустили, тут я с вами абсолютно солидарен, считаю, что нельзя было допускать такого талантливого человека вообще упускать из нашего вида. И я уверен, что Паша сделает правильные действия, хотя...
Ну да, я вообще в этом не уверен, но я с вами согласен по поводу Франции, кстати говоря. Мы мало почему-то уделяем времени как раз Франции во всей этой истории. Я тоже согласен, что Франция как раз делает все правильно с точки зрения Франции. Другое дело, что это идет очень сильно вразрез с тем, что они заявляют вслух. Насколько они привержены свободе слова, свободам вообще всего на свете. Они такие, они же сад цветущий, напомню, да, вот у них там сад цветущий. Но для интересов своей, значит, страны готовы пойти на все, что угодно. В принципе, я этот подход-то понимаю. И то, что они его умудрились каким-то образом заманить, там, поймать и сейчас раскручивают его на что-то, с точки зрения Франции, они молодцы, конечно. Просто они в точно таких же ситуациях начинают, например, да, давайте вспомним, самолет, который посадил Александр Григорьевич и забрал оттуда Протасевича. Помните, такой был персонаж? Он до сих пор у них там. Ну и только теперь поет песни, восславляя всемогущего Александра Григорьевича Лукашенко. Ну вот как он посадил тогда самолет, и сколько воя было. У, террористы, все дела и все тому прочее. А чем отличается то, что сделала Франция сейчас с Павлом Дуровым от той ситуации? Ничем. Но в одной ситуации так, в другой сяк. Двуличие вот это уже, с одной стороны, привыкли к нему, к этому двуличию европейскому, с другой стороны, достало уже вот здесь сидит. Но как государство, французы-то молодцы, правильно? Ну, взяли, значит, взяли за рога и доют. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать по поводу взаимоотношений власти с программистами. Uh-huh. Его тоже можно назвать программистом, хоть он, наверное, там скорее управление.
Ну, давайте айтишником. Айтишником можно его назвать.
Айтишником, да. Uh-huh. Так вот, значит, в свое время Яндекс, там Елена Колмановская, это я работала, ее специально уполномочили быть среди программистов, там не вникать в их задачи, но изучать их психологию. Вот люди-то особенные. Я сам их учу, вот я знаю, что они могут обидеться из-за мельчайшего такого нюанса. И отомстить потом, то есть так, вот такое дело, как отомстить, это у них в крови. ну, не у многих, у многих, конечно. Вот там Дурова, вот Путин демонстративно ему оказал в приеме, я думаю, Дуров на Путина за это сильно обиделся, причем во всех СМИ это там было так преподано, что он как паршивый подонок, так сказать, был отброшен. Вот. В общем, так делать нельзя. Вот Трамп тоже молодец. Вот он говорит, что Цукерберг он посадит, до конца жизни будет сидеть там за какие-то супербаксы. Я не знаю, что это такое, но так хамить нельзя. И вообще хамить нельзя, надо максимально вежливо. То есть вот Дурову, допустим, претензии, но я допускаю, может быть, действительно какие-то там были преступления. Он про них не знал, но его нельзя за это обвинять. То есть надо сказать, что, Павел, у вас вот такие вот вещи происходят, давайте вместе подумаем, как их предотвращать. А не сразу там за решетку сажать. Вот. Это, в общем, надо, чтобы было по поводу любого события такое дело, что никакого хамства, максимально вежливо, с уважением. Вот. Надо понимать, что про границу сейчас огромная власть приобретает над миром. Да? Вот социальные сети, они формируют общественное мнение. Вот они могут какие угодно сделать социальные катаклизмы, поэтому ни в коем случае нельзя ни малейшего хамства допускать в отношении.
Ну, значит, по поводу... Да я тоже вообще против хамства, честно говоря, да, хамство это не очень хорошо, и, наверное, спасибо большое. А, значит, нужно, я за то, чтобы сначала мягенько, сначала вежливо, сначала так вот раскатисто, вот, товарищ программист, как, кем бы вы ни были, ну, там, зависит от уровня, да, но и забываться не стоит товарищам программистам, когда речь идет особенно о президенте России, да, ну, все-таки как-то место свое тоже надо осознавать и не чувствовать себя пупом земли, что явно было у того же самого Павла Дурова. По поводу встречи, которая то ли состоялась, то ли не состоялась, мы не знаем наверняка, а вообще была ли гипотетическая даже возможность такой встречи, или мы говорим с вами на пустом месте о чем-то подобном. Но как-то надо место все-таки свое тоже знать и иметь в виду. И власть, не власть, у программистов она огромная, это все прекрасно, и, ну, облизывать... в том числе и программистов, нужно только до поры до времени. А если ты вот облизываешь, он все еще огрызается, ну, значит, надо по шапке дать, по морде шлепнуть как-то и так далее. Ну, чтобы как-то совсем уж не огрызались, не наглели. И это относится не только к программистам, это относится к кому угодно вообще. Нужно им знать свое место. Это называется нормальное, на самом деле, человеческое общение. Имей в виду, понимай, что такое субординация, кто важнее, кто главнее, как с кем надо разговаривать. Понимай, на каком месте находишься ты. Отрезвляющий Чапалах, пишет Виталий Филипп. Можно и так назвать, да. Чапалах. Может быть и Чапалах. Да. И если ты будешь таким образом себя вести, с тобой будут нормально разговаривать. Нет человека, который разговаривает вежливее и интеллигентнее, чем Владимир Владимирович Путин. В его ряду, вот там вот, среди глав государств. Самый вежливый и интеллигентный. Поэтому, ну, если ты в какой-то момент наглеешь, ну, надо, значит, как-то тебе преподать урок. А мы не преподаем урок. Мы просто берем и отпускаем. Мы говорим, ну, ты наглая, значит, тварь такая. Может, не тварь, просто наглый. Да и вали отсюда. Хочешь валить, да вали отсюда. Не нужен ты нам. У нас новый появится. Мы вот у тебя там... Вот отдай нам этот просто, свой весь ВКонтакте, или что, мы у тебя его покупаем, и иди отсюда на все четыре стороны, без тебя справимся. Это ошибка. Ну вот отец Борис пишет. Создал ВК Дуров, отобрали, объединились с Mail.ru. Создал Telegram, и тут органы захотели ключи. Пришлось свалить, иначе было бы по-плохому. Вот и свалил из России. Но он, когда создавал Telegram, он уже не был в России. И когда хотели ключи. Да, но... Теперь то же самое делает Франция. С его телеграммом. А знаете почему? А потому что мир так работает. И про это тоже не стоит забывать. Ты можешь быть до бесконечности либертарным, ты весь такой из себя человек мира, и вообще никакому государству принадлежать не хочешь, у тебя 4 паспорта, ты гражданин всего на свете, и ты вообще за полную свободу. Это хорошо, отлично, если у тебя только есть какая-то отдельная планета Земля, на которой работают эти правила. Потому что на нашей планете Земля эти правила не... работают от слова совсем. Здесь нужно иметь в виду, что вот в этой области ты обязательно кому-нибудь понадобишься и придется сотрудничать. А не захочешь добровольно сотрудничать, заставят сотрудничать. И не будешь здесь, так будешь там обязательно. Другого варианта у тебя нет. Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 29 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, подписывайтесь на наш канал «Говорит Москва», он называется, подписались, поставили лайк под трансляцией программы «Отбой», залетели в чат, и день удался. Хоть как-то надо выровнять настроение, учитывая, что август подходит к концу, а вместе с ним и все лето. Ну, вроде обещают очень хорошую погоду нам в сентябре, ну, поживем увидим. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Тоже обязательно заходите, везде подпишитесь. Когда самый уничтожающий F-16, лишь бы русские не получили награду за него, пишет Юрий Константинов. Действительно порадовала сегодня новость о том, что... Это кто-то, кстати говоря, из самих америкосов же сообщил по поводу F-16, что... Так, а где у меня это? Вот она. Это Wall Street Journal. Сообщили о том, что первый F-16, собственно, сам каким-то образом потерпел крушение и уничтожен. Хотя прошло всего-то несколько недель после того, как он вроде прилетел там куда-то или прибыл потенциально на Украину. Минус F-16. Сколько их там всего-то осталось? Не так уж и много. Я уж не знаю, сам не сам, за награду не за награду, но новость неплохая. Помимо всего, значит, прочего, что у нас происходит, значит, с Украиной? Какие у нас новости? Ну, в очередной раз в Министерстве иностранных дел заявили уже, сам министр иностранных дел Сергей Лавров сказал о том, что Россия была готова к переговорам с Украиной до авантюры в Курской области. Мы помним, что Владимир Путин в июне выдвинул в очередной раз мирную инициативу после того, как все предыдущие инициативы и договоренности были разрушены и саботировались киевским режимом и его западными покровителями. Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений. Хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными. Обнуляем разговоры о переговорах. На данный момент не актуально. Значит, помимо этого, в том же самом МИДе говорят о вот этой самой истории с предложением Владимира Путина, с его планом. Мария Захарова, это ее сейчас буду цитировать. Суть мирной инициативы президента России заключалась в выводе украинских вооруженных формирований из новых регионов. Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В отказе Киева от заявки на членство в НАТО, отмене всех западных санкций против России, обеспечение прав русскоязычных граждан на Украине, напомнила она. Про этот план. Зачем мы напоминаем про этот план, честно говоря, я не особо понимаю. Ну, с другой стороны, может быть, напоминаем для того, чтобы они осознавали, какой план они потеряли. Потому что мне кажется, что план был невероятно выгодным для Украины, но что поделаешь. Он сильно больше недовольных людей, мне кажется, оставил бы здесь, внутри России, если бы был реализован, нежели чем внутри Украины. Ну, вот уже как оно пошло, так и пошло. Значит, стало известно о затягивании переговоров по передаче Киеву 50 миллиардов долларов за счет активов России. Вопрос не могут решить из-за требований США, которые хотели бы гарантии сохранения Европейским Союзом санкций против Москвы на более длительный срок. Вот это интересно, что, получается, не могут американцы договориться с европейцами по поводу тех самых денег, которые должны из наших активов быть замороженными, потому что они хотят, чтобы те продлевали санкции как можно дольше. А учитывая, что не могут договориться, значит, получается, что европейцы у нас не хотят продлевать санкции. Что-то почувствовали, что ли, что как-то это по ним бьет, пытаются показать, что у них еще есть характер. Ну, удачи. Значит, параллельно с этим Нидерланды заявили об отсутствии ограничений для ВСУ на применение F-16 над Россией. Это вообще тоже интересная история. Точно так же Жозеп Боррель, вот этот вот, значит, голубь мира из Европейского сада, в очередной раз призвал европейские государства снять ограничения на удары Украины по России. Оборудование, которое мы поставляем Киеву, должно использоваться полностью, чтобы ВСУ могли наносить удары по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним. Но Боррель — это вообще отдельная песня. Забавно, что они все в Европе, в принципе, кричат о том, что у нас есть, мы даем это разрешение. Немцы сказали, наше оружие, как только пересекает границу и приезжает на Украину, оно перестает быть нашим. Это оружие теперь Украины. И вот там и голландцы заявили по поводу F-16, и британцы делали свои заявления. Кто только, короче, не делал заявлений, кроме америкосов. То бишь, сдерживают их только американцы. Но по этому вопросу тоже собираются они там где-то покумекать, а именно Ермак и Умеров, это глава офиса президента и министр обороны Украины, собираются в Вашингтон на этой неделе для того, чтобы встретиться там с аналогами своих должностей американскими, для того, чтобы как раз поговорить об тех самых ограничениях на дальнобойные удары вглубь территории России. В ближайшее время, я думаю, что эта встреча точно произойдет, и мы с вами увидим какое-нибудь обновление. Как вы думаете, какое обновление по этому вопросу мы увидим? Увидим ли мы разрешение бить американским оружием вглубь территории России? И куда будут давать там подобное разрешение? Им будут давать подобное разрешение бить? Потому что хохлы что утверждают? Типа у них есть список объектов, по которым они хотят запросить разрешение наносить удары в глубине территории Российской Федерации. И вот этот список объектов должны утвердить в Вашингтоне. Вот как вам кажется, утвердят или не утвердят? Если утвердят, то когда? Что это за список такой, можете говорить, можете не говорить, в принципе, неважно. И как нам на это, на все добро надо реагировать? СМС-портал 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот. Звонки 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Латиницей в одно слово. 251 пишет, говорили, что F-16 был уничтожен на аэродроме при нашем ракетном ударе. Да, может быть и так. Может быть и так. Уничтожен, и слава богу. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну вот, слышал, что речь шла о российских военных аэродромах, которые в 500 километрах от линии фронта находится, об этом там, понятно, так сказать, официально, вот власти США не скажут, бейте по Курск АЭС, мы разрешаем, до такой тотальной шизофрении они не дойдут. Ну, может быть, они, скорее всего, они что-то опять неопределенно ответят, что, мол, имеет право там, Украрейх бить туда, куда пожелает. Что-то, видимо, будет неопределенное. Но я слышал, что речь шла в том числе о военных аэродромах российских. Эта проблема, что у них еще есть вот эти дальнобойные ракеты и США, и британские, там что Storm Shadow, и вот эти Такамс, и своя точка У, и Хаммерсы, которыми можно добивать, например, до Курска АЭС, даже Хаммерсами. И вот это все взаимосвязано. Те предложения, которые президент России сделал в июне, понимаете, они станут очень актуальны и желанны для верхушки киевского укронацистского режима, когда, на поле боя российские войска освободят Курскую область, будут, и по флангам более широко продвигаться в Донецкой области, и когда, грубо говоря, на каких-то значимых участках посыпется фронт ВСУ, Запорожская, Донецкая область полностью, будет, естественно, Курская очищена, уже мы в Сумскую область, если зайдем, только тогда они, вдруг захотят, на российских условиях вести переговоры и соглашаться с российским планом. А пока обстановка такая, которая на сегодняшний день, они будут ездить в США и спрашивать разрешение, чтобы бить по российским военным аэродромам и угрожать по-прежнему Курской АЭС ракетами, и своими, и западными. Это очень, так сказать, серьезная ситуация на самом деле. В ней как бы пока 50-50 оптимизм и какие-то... Потому что, понимаете, два работающих реактора на Курской АЭС – это, потенциально примерно два Чернобыля. То есть пока угрозы не сняты, к сожалению. В приграничье Курской области пока еще цепляется ВСУ, и угроза для Курской АЭС от террористического военного удара ВСУ тоже не снята. И вот они, понимаете, это большая наглость. Ведь США и их америкосы принимают, и там начинают рассуждать, разрешим, не разрешим бить там по российским военным аэродромам, а может быть и по Курской АЭС разок ударить. Понимаете, это вот такая какая-то, понятно, со стороны Украрейха, это наглость, но америкосы это все поддерживают и тоже рассуждают об ударах по России своими, так сказать, дальнобойными ракетами и тому подобное. То есть в этом плане ситуация плохая, пока они, так сказать, не понесут серьезных военных потерь, пока мы не освободим Курскую область. А так они же пытаются атаковать и Белгородскую область. Я говорю о том, обстрелы Белгородской, Курской области и Брянской. Но вот у нас же три группировки сформировано. Брянск, так сказать, Брянск, Курск и Белгород. Три новые группы войск. Уже, по-моему, недели две как назад. Поэтому, дай бог, это должно вот решаться именно военным путем. А потом только можно будет каких-то политических уже... говорить о решениях. Военные успехи, военные победы, потом политические решения последуют за ними. А пока вот такая ситуация будет вот так, как на сегодняшний день.
Но по поводу, я не вижу связи ударом по российской территории, между ударами по российской территории, потенциальными, которые они выпрашивают, и вот этой всей историей с Курском. Связи-то на самом деле нет. Есть их операция в Курской области, нет их операции в Курской области, вытеснили их оттуда, не вытеснили их оттуда. Это особо не влияет на те самые удары. Если будет дано разрешение, они будут бить из каких-то других точек. Я уверен, что будет дано разрешение. Наглость это? Да, это наглость. Но они могут себе это позволить? Могут себе это позволить. К сожалению. Может, не сегодня, завтра, послезавтра, но на перспективу разрешение увидим. Учитывая последние 2.5 года, понятно, что механика такая. Сначала разрешают прибалты, потом какая-нибудь Голландия разрешает, потом подгребают американцы. Да, 100%. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Вопрос можно такой задать?
Задайте.
Вот, если я чиновник, получаю государственные деньги, нахожусь на какой-то должности, пусть не высокой, средней хотя бы. Я имею право за границей, там, допустим, в Германии, во Франции иметь недвижимость?
Я, честно говоря, не помню особо. А что?
А иметь, летать туда, отдыхать, я имею такое право?
Ну, там зависит от того, что вы за чиновник. Какой у вас уровень доступа к там государственной тайне и так далее?
Но я получаю российские деньги. Вот люди работают, асфальт кладут, нефть добывают, уголь в шахтах добывают. Это все идет в казну, а из казны я получаю деньги. Могу я спонсировать, грубо говоря, Францию, Германию, иметь недвижимость?
С точки зрения морали или с точки зрения закона?
Нет.
С точки зрения закона. С точки зрения закона, я вам, к сожалению, сейчас подсказать не смогу. Я не юрист. Я вот этими законодательными нюансами в этой области не обладаю. Кто-то может, кто-то не может. Я не помню, где депутаты? Там проходит эта граница. Депутаты, по-моему, не могут.
Не могут иметь недвижимость?
Нет.
А летать за границу, отдыхать?
Нет, не могут. Нет, они могли раньше, с точки зрения законодательства России, они могли это делать, но они не могут это сделать сейчас, потому что они все под санкциями.
Ну, просто мне кажется, что все это можно, и все летают и отдыхают.
Нет, сейчас 100% не летают и не отдыхают. Они сейчас все, я еще раз вам говорю, на них на каждом санкции, их туда не впустят. Не, вы слышите, это с той стороны им запретили туда летать, они туда не летают.
В обход
чего? Санкций?
Как-то через Турцию. Нет, через Турцию там как-то... Через
чтобы их там арестовали за незаконное... Могут. Через Турцию они не могут прилететь в страны, если вы про Европу, они не могут пересечь границу Европейского Союза. Алло. Там их арестуют и отправят обратно. Ну, это хороший вариант, отправят обратно, депортируют. А плохой вариант — арестуют, потому что там еще наполовину уголовные дела заведены.
И вы хотите сказать, они все в Анапе отдыхают?
Ну, из тех, кого я знаю, отдыхают, ну, может, не в Анапе, но в Сочи.
Ну, в России, во всяком случае.
Да, да. Ну, нет, ладно, может, ну, может, кто-то отдыхает в Арабских Эмиратах, может, бывает. В Турцию, не знаю, про Турцию как не особо популярно. Но тех, кого я знаю, точно абсолютно отдыхают в Сочи. Но я лично со всеми не знаком, мягко говоря.
В октябре увидим фотографии депутатов каких-нибудь, я не знаю, этих, Лазурного побережья, Франции или еще...
Как только найдете фотографию депутата на Лазурном побережье, обязательно пришлите. Но, боюсь, хорошо, ждать мне придется очень долго этой фотографии, потому что ее нет. Не понимаете вы, простому Лехе виднее. Но это понятное дело, я особо не претендую. Опять интерес к чужим деньгам людям спать спокойно не дает, пишет Джонни. Это классика жанра, всегда не дает. Спокойнее к этому надо относиться. Нужно заявить, что если Америка может давать или не давать согласие на атаку российских территорий ракетами американского производства, то они автоматически становятся участником военных действий, что за собой может повлечь соответствующие наши действия, пишет Тига. Хорошо, Тига, предположим, мы это заявили. Какой следующий шаг? Американцы такие: поняли, даем разрешение. Какое делаем заявление следующим? Потому что если ты говоришь в этом случае А, нужно говорить и Б. Вот как будет выглядеть наше «Б»? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Так, ну-ка попробуем еще раз. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло. Добрый вечер, Москва.
О, да. Добрый вечер.
Михаил Суперб, Ярославцев говорит.
Да, здравствуйте, Михаил.
А скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Чиновники большого ранга отдыхают в Сочи?
Да.
Понятно. 27 числа я звонил вам в эфир после Дениса. Денис возмущался, что мы оплачиваем транзит нашей нефти по Украине. Я с ним абсолютно согласен. Я больше скажу, нужно прекращать эти торговые отношения со странами, которые поставляют оружие, которое стреляет в наших детей, в наших родителей, в наших, короче, кто стреляет.
Угу.
Что, у нас нету партнеров на Востоке, с кем торговать?
Зачем? Есть, мы торгуем с партнерами на Востоке, да. А там мы торгуем, да, с партнерами, которые нам очень даже неплохо, тоже партнеры с Венгрии, например, и со Словакией, и нормально.
Да, но нефть-то едет по трубам через Украину, Украина-то за это деньги получает.
Да, получает. Ну и мы получается, за это деньги. Но мы же тоже получаем деньги.
Не-не, мне такие деньги не нужны.
О, вам не нужны, а экономике России нужны.
Так надо диверсифицировать экономику. Надо разворачиваться. Мы сами себе противоречим.
Почему? Мы не противоречим. Это такая вот такой современный мир. Он четко глобален, четко, понимаете? Сказал. Он глобален.
Четко сказал.
Кто когда сказал?
У меня Денис.
Угу.
Один из слушателей.
Да, я понял, да, слушатель, да.
Да-да-да. Угу. Что вот тетеньку там какую-то за 1000 рублей завернули, а тут «Газпром» отчехляет просто миллиардами долларов за то, что он по Украине не свой.
Но «Газпром» получает больше миллиардов.
Понятно, но те деньги, которые мы заплатили, они-то куда-то идут, вы же понимаете, куда?
Идут, да, идут. И те деньги, которые они нам заплатили, тоже идут. И идут, главное, туда же. Вы удивитесь, но на то же самое. Да.
И мой коронный вопрос не буду задавать. Просто хотел уточниться.
Пока нет у меня для вас новостей, пока нету.
Держимся.
Да. Ждите. Может, у меня будет отпуск, может, я там таки гляну кино, но пока нет. Пока без кино. Пока западенцы не почувствуют во всей красе всех прелестей и возможностей СВО ничего не изменится. Они будут готовы разговаривать и принимать наши убежало. Наши условия только на коленях, с ножом у горла, с ними никак иначе. Это Евгений пишет. Весь мир 70 лет децентрализовывали и глобализировали, разнося различные производства и сырьевые отрасли по разным странам, а теперь все хотят, чтобы по одному рубильнику мы решили все прекратить, пишет Юрий Константинов. Да, Юрий, вот именно так. Вот именно об этом я и говорил. Вы абсолютно правы. Константин Орлы говорит, через Украину газ еще и в Приднестровье идет, мы без него навернемся, нам плохо будет, перефразировал я Константина. Хохлы сейчас реально отморозки, как только будет разрешение бить по нашей территории ракетами, они сразу же полетят, и полетят они в Тулу, Калугу, Липецк, и прилетит нехило, в этом я уверен, а вот в нашем ответе я уже совсем не уверен, и это печально. И здесь я тоже с вами, к сожалению, вынужден согласиться. А отпуск будет. Ага, да-да-да. Ну, не знаю, но я надеюсь на это очень сильно. Вообще, на следующей неделе, по идее, во вторник, в револьвере будет сидеть Константин Симонов, эксперт по топливу и энергетике, к нему вопросы. Ну, вот, кстати говоря, позвоните, спросите. Я не думаю, что что-то сильно вам на этот счет другое скажут. Так, слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Только радио выключайте.
Добрый вечер. Я считаю, что у Запада, у Америки никаких шансов против нас нету. Абсолютно. Потому что сдерживающий фактор — это ядерное оружие. Если оно у нас есть, вот, то никто серьезно не полезет. Если что-то случится и вдруг начнут стрелять по нам серьезными ракетами, там и все. У нас тоже, кстати, ракет достаточно, и до ядерного оружия у нас наступит мобилизация населения, и начнется серьезная война. Вот. До ядерного оружия дойдет только в самый последний момент. Но я не думаю, что Европа хочет мобилизировать своих граждан всех, чтобы воевать с нами. То есть я не думаю, что это у них в планах стоит.
Я не знаю, стоит у них это в планах или не стоит, спасибо, может и стоит, но так не идет речь о том, что они сейчас собираются к нам свои войска отправлять, сейчас не об этом речь, сейчас идет речь о разрешении бить их ракетами по нашей территории. Вот мне написал один человек, да, что стоит обязательно сказать, что это будет считаться официальным участием Соединенных Штатов в войне. Ну, ответа я дальнейшего не услышал. Вот мы так заявили, дальше что? Еще раз, мы можем так заявить, но мы тогда обязаны ответить. В случае, если они это сделают. Они это сделают, потому что каждый раз мы никаким образом не отвечаем. Тем более мы никак не отвечаем по Америке. Если вы мне предлагаете наносить удары ядерными ракетами по Соединенным Штатам Америки, это хорошо, как классическая какая-то песня, да? Ну, то есть слова знаешь, мотив знакомый, в принципе, можно и послушать. Но это не решение. Понимаете? Если американцы разрешат наносить удар своим оружием, то Россия получает возможность наносить ответный удар и давать такой рычаг давления Украине на Америку. Никто не будет. Будет приезжать Зеленский и говорить, ну вот, мы пока не бомбим, но давай денег, тогда и будем бомбить, и тогда весь мир в труху. Мы получаем возможность наносить ответный удар по кому? По Америке? Ну, то есть вы на полном серьезе верите в то, что мы будем наносить какие-то удары по Америке? По какому штату будем бить в первую очередь? Кто у нас под раздачу? Огайо? Айдахо? По Техасу бомбанем? Куда? Калифорния? Что стираем первое с лица земли? Глупости от этого не будет. Так, Георгий Б. пишет. Георгий Б.? Как будто я сам пишу. Ну ладно, это не я, честно-честно. Лично двое друзей из Государственной Думы, никто никуда не ездит, у всех третья форма секретка. Не понимаю, откуда слушатели такую инфу получают, что кто-то ездит за пределы РФ. Да, не знаю я, откуда берут они. Они просто в голове она сидит, поэтому они берут. Я вот про чиновников, про Сочи точно абсолютно знаю, что вот прям вот совсем недавно чиновник самого высокого уровня, какого только можешь себе представить, вот, например, Сочи отдыхал. Вы видели вообще, кстати говоря, вот по поводу отдыха в Сочи? Вспоминается мне рейтинг прошлогодний самых дорогих городов в мире. Там был, по-моему, что-то типа Сингапур, Цюрих и Сочи. И Сочи, я вам так скажу, я думаю, что в обновленном списке рейтинг изменится. Сочи, мне кажется, уже повыше. Поэтому те, кто считает, что Сочи это какой-то такой левый курорт, очень сильно вы ошибаетесь. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 29 августа, четверг, радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией, залетайте в чат, подписывайтесь на канал. Также идет трансляция во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM, там есть галочка на нашем сообществе, в ВК-видео просто говорит Москва, все находит спокойно, и в телеграм-канале радио говорит Москва латиницей в одно слово, тоже заходите. Вот Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что он в Красной Поляне недавно видел Пескова в магазине, даже, говорит, без охраны. Я думаю, что вы, может, просто охрану не заметили. Хотя, может, и без охраны. Черт его знает. Кто, похож на Пескова? Да не, он очень характерно выглядит. И, знаешь, честно говоря, да, Пескова тяжело с кем-то спутать. Да, ну, это все понятно. Я, кстати, не про Пескова говорил, про отдых. YouTube скоро блокнут, по вашему мнению? Я не знаю, я надеюсь, но не знаю. Мне кажется, нет. Скоро, знаете, очень понятие растяжимое. Очень растяжимое. Лена пишет, а отвечать придется Украине, к сожалению, а не странам Запада. И вот сейчас проверяют, где находится наша красная кнопка. Это мерзко. И после всего того, после всего этого нужно будет продолжать вести бизнес. Покушение на человечность чужую. Есть те преступления духовные. Такими поступками они отрицают и нагло заявляют, что никакого Бога нет, и никто им не указ. Далее, совесть им не указ. Бизнес, ничего личного. Нам уже сейчас следует задуматься, каким образом нанести им поражение и унижение за все содеянное. То, что они сейчас заявляют, что Бога нет, что им никто не указ, мне кажется, они давным-давно это заявляют. Мне грустно, что некоторые до сих пор еще не поняли, что это так. Надо было от этого отталкиваться. От понимания того, что никто им не указ, тем более Бог. О каком Боге мы сейчас с вами вообще говорим? Самим не смешно про Бога говорить в контексте этих людей. Они смеются там и пытаются насмехаться-то не только над нами, еще над кем-то. Они над самим Богом тоже очень неплохо смеются. Посмотрите, называется «Смотри открытие Олимпиады 24-го года». И сразу вам станет все понятно, как они там к Богу относятся. То, что отвечать придется Украине. Ну, да, отвечать придется Украине. В этом и опасность войны руками Украины, ответить им мы не сможем. Да, в этом и искусство войны руками Украины, я вам так скажу. Это их козырь. Так, ладно, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Давайте пообщаемся.
Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, насчет поставки оружия. Во время Великой Отечественной войны Америка поставляла оружие и нам, и Германии. Однако ни Германия, ни мы ни разу не бомбили Америку во время Отечественной войны и вообще никогда. Так что это вполне нормальное явление. В Советском Союзе во время Отечественной войны мы это проглотили нормально. И даже никто не задумывался насчет того, что Америка помогает Германии. Как-то так вот.
Надо, вы все пытаетесь довести до того, что надо замочить америкосов уже.
Да не надо их замачивать, они сами замокнут, когда дело время придет определенно.
Ладно, хорошо, понял, спасибо. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман Георгиевич. А вот интересно, после великой трагедии, крушения монархии российской, товарищ Сталин за 3 года прекратил войну. Была и Рада была, и Пилсудский, и Махно, и Петлюра. И почему-то 3 года война закончилась. А мы 35 лет воюем. Это что, для полного уничтожения России и Украины? Так сказать, славян надо уничтожить. 35 лет мы воюем. Не было года без войны. А товарищ Сталин за 3 года прекратил. Троцкому башку проломили, всех жидов разогнал, там евреев, третий, как он комментировал.
Оговорился. В конце мне поломался, видел? Поломался. Обожаю такое, когда ломается. Мне понравилось, как он оговорку эту поведет. Ай, говорит, евреев потом. Да, народ, конечно, бывает. Ладно, чуть посмеялись, пошли дальше по-серьезки поговорим. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий
Сергеевич. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Да никто в Вашингтоне и других странах Запада никаких списков по объектам для ударов на территории России утверждать не будет. Вашингтон никогда не будет оставлять какие-то там следы своих решений. Это делается по другим каналам. И так это они работают всегда и постоянно, и не только они. Верить в то, что Соединенные Штаты якобы не дают согласия на применение дальнобойных ракет, это иллюзия. Верить в это нельзя, и наше руководство исходить из таких концепций не может и наверняка не исходит. И оно исходит из того, что разрешение или уже есть, или вот уже его и дадут. И к этому готовится. Весь вопрос, полетят ли ракеты в нашу сторону, ну, бабушка надвое сказала, все зависит от того, какое решение примет наше руководство страны. Полетят они, будем мы их сбивать. Не полетят, значит, произойдет что-то другое. Ну, а по-другому как тут? Почему мы особо, когда проводим особо значимые мероприятия, они как-то проходят гладко в целом, без какого-то внешнего, тем более силового воздействия. Я имею в виду, например, парады. Вот мы провели парад там 9 мая, провели военно-морской парад в этом году. И что? Казалось бы, ух, какая замечательная цель. Вот куда можно подпустить-то и там этих беспилотников, еще-то, чего-то там немного. Но ничего не произошло. А почему? Да потому что наверняка по этим же закрытым каналам сказали, что если это, то будет вот это. И все. И все команды даны Киеву, и сидят они, никуда не рыпаются. Руководит всем Вашингтон. Больше никто. Так что тут подождем, как наше руководство решит, посмотрим. Будет какой-то ответ, не будет. Ну, там должны лучше знать все-таки. Спасибо.
Да, спасибо. Ну, здесь я согласен, да, наверняка оно ровно так и происходит по поводу закрытых каналов, парадов и всего прочего. По поводу того, что руководит Вашингтон, тут тоже надо просто стараться проанализировать и понять, а что Вашингтону сейчас надо. История с переговорами, а я продолжаю настаивать на том, что переговоры это была самая выгодная для Вашингтона тема. История с переговорами сейчас не актуальна. Мы об этом сказали много-много раз. Значит, какой есть выход у Вашингтона? Нынешний Вашингтон, я напомню, это Камала Харрис. Камала Харрис, Джо Байден. Ну, Джо Байден это уже вообще смешно. Тут какое-то интервью сейчас было, где-то его показывали. Блин, ну, слушайте, знаете, есть такое выражение, человек сгорел за... И там говорится, за там, год сгорел, за месяц сгорел, за полгода сгорел. Вот это реально горит. То есть ему прям хуже и хуже с каждым днем. Ему бы дожить, честно говоря, до конца срока. Потому что мне кажется, что он прям вот рядом с могилой ходит, дедушка. А это Камала Харрис. Да? Камала Харрис, выборы, вся вот эта вот прочая лабуда. А переговоры слетели. Какой вариант тогда? Что им надо сделать? Ну, тогда у них может быть вариант сделать ставку на то, чтобы победить Россию каким-то образом в этом конфликте. Но победить надо до выборов. Нужно выхлоп получить. Либо есть еще вариант. Потому что победить Россию вообще задачка, мягко говоря, не из легких, тем более руками Украины. Честно говоря, даже сказал бы, что она невозможная. Победить до выборов, до ноября, абсолютно невозможно. Какой есть вариант еще? Еще есть вариант сделать так, чтобы как-то это все фоном и гладенько прошло до выборов. И нивелировать вообще, в принципе, украинский вопрос абсолютно. Стереть его, знаете, сделать таким полупрозрачным фоном, чтобы на него не обращали внимания, и сосредоточиться на других вопросах, на внутренней политике, еще и чтобы эти не отсвечивали. И я думаю, что это на самом деле на данный момент рабочая схема и рабочий план в администрации американского президента сейчас именно такой. Нужно сделать так, чтобы не отсвечивало сильно. А Курская операция спутала им вот этот план, если он у них за главного этот план. Ну, есть, давайте так, давайте будем держать в голове, что есть план просто победить. И если это так, то ну, мы тогда имеем дело, и сейчас говорим с вами про неадекватных людей, которые неадекватно мыслят абсолютно, и их план обречен абсолютно точно, тем более до ноября. Можем мы себе представить, что американское руководство таким образом мыслит? Да, конечно, можно. Посмотреть на этих людей, да? Посмотрите, кто у них президент, посмотрите, кто у них вице-президент, который в это президентское кресло метит. Но давайте попробуем найти, нащупать адекватность все-таки. Если им нужен фон, прозрачный фон, который особо не отсвечивает, не дает отблеска на их собственные выборы. Курская операция очень сильно им смазала вот это ощущение фона. Им пришлось на это реагировать. И приходится реагировать до сих пор. И они смотрят на то, что происходит на остальных фронтах. И пишут об этом. Сегодня заметка, статья, не знаю, там по количеству символов надо читать. Forbes. Американский Forbes, оригинальный Forbes, если под заголовком выходит статья, если Курская операция была отвлекающим маневром, то она провалена. То есть они продолжают пытаются нащупать смысл, до сих пор никак этот смысл нащупать не могут и пытаются уже оттолкнуться от смыслов, которые сами себе надумали, связанных с Курском. Короче говоря, Курск немножечко спутал карты. Вот в этом плане отвлечения. Теперь надо постараться снова уже чуть более высокой ступеньки свести это все к фоновому режиму. Каким образом можно это сводить к фоновому режиму? Затягивать потенциальные переговоры о выделении бабок новых, вооружений, разрешении наносить удары, чтобы оно вот в этом режиме, знаете, стендбай, вот такое ожидание, в режиме ожидания, так оно вот и прошло. Плюс-минус гладенько. И таким образом можно будет вывести и постараться сделать вид, как будто этого конфликта и нет. Мне кажется, это действенная тактика для американцев на данный момент. Поэтому, может быть, они и будут сейчас тянуть с разрешениями на эти удары, что уже затянулось тоже, к слову, вся эта катавасия с разрешением на удары. Уже все в Европе сделали свои заявления, американцы все тянут и тянут и тянут и тянут. Зачем тянут? С какого перепуга они так долго тянут? Мне кажется, что вот так будет сейчас это выглядеть. Ну, Украина как раз заинтересована в прямо противоположной тактике американских властей. Им, наоборот, нужно их вывести на эти разрешения. Нужно спровоцировать эти разрешения. Каким образом можно спровоцировать эти разрешения? У них тоже маленькое расстояние. Им до этого ноября нужно получить от америкосов максимум. Максимум одобрений, максимум бабок, максимум вооружений. Каким образом они могут это сделать? Они могут это сделать угрозой обрушения фронта, например. То есть создают некое подобие обрушения фронта, как сейчас, например, в Донецкой Народной Республике происходит, на Донбассе. Создается вот это обрушение фронта, и на его фоне начинаются переговоры для того, чтобы выпрашивать новые решения американцев по этому конфликту. Американцы для того, чтобы держать баланс, будут вынуждены разрешать им, например, наносить удары по России, при этом поднимая планку эскалации, при этом поднимая риски для себя самих на этих самых президентских выборах. Вот такая вот интересная ситуация, вот такие вот качели. Но это в том случае, если действительно не план Камалы Харрис здесь и сейчас нанести России больной удар, а может быть даже и поражение. Но если так, то тут уже, знаете, просчитывай, не просчитывай всю эту логику. А если она отсутствует, что ее просчитывать? Вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Ой, спасибо, два раза за два часа, это круто. Вот у меня зазвончик. Два момента, если позволите, у меня все та же песенка. Вот смотрите, первый момент. В новостях сегодня я слышал, что наше правительство заявило, что до Курской вот этой вот авантюры еще были шансы на переговоры. Угу. А если верить тактике нашего главнокомандующего, скажем так, угу, то нормальный патриот
я уже молчу про солдат, которые сейчас на фронте, они были уверены, что с вот этой мразью нацистской вообще никаких переговоров быть не может.
Uh-huh.
А сейчас выясняется, что, оказывается, они были возможны.
Uh-huh.
То есть то, что там крошат вновь при присоединенной земле, это как бы допускаются переговоры, оказывается. А вот то, что в Курск вошли, это вот получается... Ну, какая-то неувязочка, понимаете? Это вот мое такое же...
Почему неувязочка? Ну, вместо Курска подставьте Минск.
Георгий, смотрите.
То же самое. Сейчас,
я про саму логику. Вот мы, вы даже в ваших эфирах, мы все тут сидим как бы накалены вот этими разговорами, и мы понимаем, что с нацистами, с этой зелезнёй, вот с этим всем вот этим дерьмом, переговоры в принципе невозможны. Людей вообще бесит только на упоминание переговоров. И наша власть, на который мы рассчитываем, на вот этот железный кулак, как бы давала нам эту информацию, вот эту вот, ну, флюиды такие.
Я вам даже больше скажу, даже план давали конкретный вам.
Да, а сейчас я узнаю сегодня, что, оказывается, до Курска были варианты еще договориться.
Да вы не сегодня об этом узнали, вы об этом, например, в июне узнали, когда об этом говорил президент.
Нет, это упоминался Курск сегодня, Георгий.
Нет, сегодня упоминался Курск, но о возможности переговоров, о которых вы говорите, говорил президент, например, в июне, очень конкретно, с конкретными условиями.
Георгий, извините, давайте сейчас не будем дело перетягивать. Вот это то, что вы говорите, одно, а я сегодня в новостях, ну, я не буду просто называть, это не какие-то желтая пресса, это вот федеральный канал.
Да, это я говорю вам. Причем здесь...
Тем более даже.
Да.
Это было связано с Курском. В июньске это одно. Нет, я понимаю, что переговоры рано или поздно будут. Давайте вот это сократим.
Что связано с Курском? Вы вам сказали, что после того, что они сделали, провернули курскую авантюру, сказал Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, разговоров о переговорах быть не может. Да, дальше что?
А еще было сказано, что до вот этой авантюры с Курском переговоры еще возможны.
Да, да. И вам об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин в июне этого года в том самом Министерстве иностранных дел, когда он выдвинул четкие условия по пунктам.
Ну. Видите, как он мог сказать это в июне, если Курск произошел гораздо позже? Это же, вы же понимаете, что это...
Вы же издеваетесь надо мной? Тогда не было ничего про Курск, тогда было про переговоры.
А так я же вам говорю, что вот сейчас было сказано, вы же сказали...
Так, стоп, я вот эту фантасмагорию, давайте-ка мы ее... Я что-то себя в какой-то тупой американской комедии сейчас, по-моему, представил. Мы как-то на разных языках разговариваем, честно говоря. Так, добрый вечер. Мне кажется, информация нашего правительства о том, что переговоры были возможны... Представлены для нас вовне, ведь условия предполагаемых переговоров содержали один серьезный пункт — отмена всех санкций, а мы понимаем, что этого не могло быть в принципе. Нет, почему этого не могло быть в принципе? Все что угодно могло быть в принципе, и никаких проблем в этом не было. Просто были, заявили официально, что те наши условия, которые мы предлагали, как шаг доброй воли, они больше не действительны, вот и все. Следующие условия будут жестче. Об этом, кстати говоря, тоже говорил президент. Ну, хорошо. Мы перейдем к следующим условиям. Не проблема. Откажетесь от следующих? Придем, значит, еще более худшим. Такая дорожка. Честно говоря, мне кажется, что мы тоже, знаете, так по шажочку, таким образом выстраивая себе вот эти вот определенные такие точки сохранения в виде тех или иных пунктов переговоров, тоже, знаете, сохраняем вот этот маршрут, прописываем его себе. У себя, чтобы в памяти тоже отложить. Вот мы изначально предлагали вот так. У нас были переговоры и предложения для НАТО еще до начала специальной военной операции, если вы помните. После этого, мы там, до этого Минск, вот это вот все, да, потом, вот совсем недавно, для НАТО. Потом, значит, специальная военная операция, пошли договариваться в Стамбуле. Вроде как все расписали, определенные договоренности были достигнуты, от них отказались. Хорошо, следующий пункт у нас оказался вот сейчас в июне. Этот пункт в июне тоже уже недействителен, ну, значит, пойдем дальше. И каждый следующий пункт, он всегда хуже, чем предыдущий. Вот это пускай зарубят себе на носу. По-другому быть не может. Каждый следующий пункт хуже. А вы уж сами выбирайте, на каком из пунктов останавливаться. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будет рубрика «Киноафиша». Всем счастливо.